523 страница Труды Бааля Сулама, статья 8 Шамати. Разница между святой тенью и тенью клипот. Сказано, пока не повеял день и не побежали тени. Необходимо понять, что такое тени в духовной работе и почему есть две тени. Дело в том, что когда человек не ощущает суть управления Творца, не понимая, что он управляет миром, добром и во благо, его состояние определяется как тьма, образованная от тени, скрывающей солнце. Подобно физической тени, закрывающей солнце, тень не способна никак повлиять на солнце и оставляет солнце светить во всю его силу. Так и человек, не ощущающий управления Творца, никак не может изменить происходящее наверху. И все свыше остается неизменным. Как сказано, «Я Авая не менял».
Мы находимся в мире бесконечности. Со стороны Творца нет никакого скрытия. А все скрытия, все неисправленности в нас, поэтому миру бесконечности мы настолько противоположны, мы ощущаем поэтому то, что называется этот мир. И вся наша работа в том, чтобы поставить себя в соответствие как можно больше по уровню миру бесконечности.
Все изменения происходят только в получающих. И в этой тени, то есть в этом скрытии, можно выделить два вида. Первый — это когда у человека все еще есть возможность справиться с этой тьмой и скрытием, то, что он ощущает, и оправдать Творца, и помолиться Ему, чтобы Творец раскрыл глаза Ему и дал понять, что все скрытия приходят к Нему со стороны Творца. То есть, что Творец проделывает с ним все это, чтобы он мог попросить Творца о помощи и возжелал бы слиться с ним. Поскольку только с помощью страданий, получаемых от Творца, он захочет избавиться от них и сделает все, что в его силах. И поэтому, получая сейчас от Творца скрытие и страдания, он, конечно же, воспользуется известным средством и умножит свою молитву, прося Творца помочь ему и спасти его из состояния, в которое он попал.
Тут вопрос, зачем это ему нужно? Или для того, чтобы выйти из скрытия? Когда он ощущает в разных формах неприятность от этого, или для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. А сам он был бы готов оставаться в скрытии, только для того, чтобы доставить наслаждение.
И в таком состоянии он все еще верит в Творца и его управление. Второй вид заключается в том, что он уже не может укрепиться в вере и сказать, что все ощущаемые им страдания и удары, которые он ощущает, исходят от Творца, и что Творец их послал, чтобы дать ему подняться на следующую ступень. И тогда он приходит к состоянию неверия, потому что не может поверить в управление Творца, и, естественно, не может молиться и просить Творца о помощи. Выходит, что бывают два вида теней, и в этом смысл сказанного «и побежали тени», то есть тени исчезли из этого мира.
Это то, что мы учили, что есть одинарное скрытие и двойное скрытие. В одинарном скрытии он все еще молится, чувствует, что это скрытие приходит от того, что с ним не все в порядке, и ему тогда есть что делать, преодолевать, молиться. Тогда в двойном скрытии он уже оторван. Думает, что это есть ситуация, ничего не поделаешь. Но все еще он чувствует, что он совершенно оторван, у него нет возможности молиться. Связи нет, есть разрыв, но он ощущает этот разрыв. А бывает, что падает на уровень животного и даже не ощущает разрыва. То есть нет Творца и не скрыто ничего, а такова жизнь.
Тень клипы означает другой плод. Бог бесплоден и не приносит плодов. Тогда как о святой тени сказано, «Тени его жаждал я, и в ней сидел, и плод его был мне сладок». То есть все скрытия и страдания приходят к человеку по желанию Творца, для того, чтобы вышел из них верой выше знания. И если у него есть сила сказать, что все это Творец подстраивает ему для его же пользы, ведь только так он сможет начать работать ради отдачи, а не ради себя. И тогда приходит к человеку понимание, и он верит, что Творец наслаждается именно от такой работы, полностью построенной на вере выше знания.
То есть скрытие во благо человеку, чтобы он смог прийти к отдающим килим, которые не зависят от меры раскрытия Творца. И когда мы все еще стремимся раскрыть его, мы все еще находимся в ошибочном представлении, мы не понимаем, что скрытие во благо нам, и мы не должны снимать его, а мы должны как раз с его помощью строить меру отдачи, и тогда мы будем подобны Творцу. Не надо думать о раскрытии, а надо думать о совпадении по свойствам. Отдавать без всяких условий.
И выходит, что человек больше не просит Творца, чтобы ушли тени из мира, а говорит тогда, «Я вижу, что Творец желает, чтобы я работал на Него именно так, верой выше знания». И тогда, что бы он ни делал, он говорит, «Конечно же, Творец наслаждается от такой работы». И значит, не важно мне, что я работаю в скрытии Творца. Ведь желает он работать ради отдачи, то есть, чтобы Творец наслаждался. А потому не ощущает никакой ущербности от такой работы, когда бы чувствовал, что Творец скрывается от него и не получает наслаждения от его работы. Напротив, человек согласен с управлением Творца. То есть согласен всем сердцем и душой с тем ощущением реальности Творца, которое хотел Творец дать ему во время этой работы. Ведь не смотрит человек на то, чем сам мог бы насладиться, а ищет, чем может насладить Творца.
Разница простая. Стараться в каждое мгновение, в которое я живу, быть в радости, потому что я нахожусь под «нет никого, кроме него». Вот и все. И тогда человек находит правильный подход ко всему, что происходит, и тогда раскрывается ему совершенно не так, как он до этого думал. То есть нужно начинать делать расчет, что делать не ради себя, а ради Творца. Ради Творца это от Него приходят ко мне разные эти события, каждое мгновение, которое я прохожу. Каждое мгновение должен быть соединен, слит с Ним. Об этом мне надо думать, больше ни о чем другом.
Получается, что такая тень приносит ему жизнь. И об этом сказано, тени его жаждал я. То есть желает человек достичь такого состояния, когда способен на какое-то преодоление веры выше знания. А если не старается сделать это в условиях скрытия, когда еще есть у него возможность молиться, прося Творца приблизить его, и он упускает такую возможность, то посылают ему двойное скрытие, при котором он не может даже молиться. И это все по причине греха, ведь он не собрал все свои силы, чтобы обратиться с молитвой к Творцу, а потому опустился до такой низости. Но когда дойдет до такого состояния, то сжалятся над ним свыше и еще раз пошлют ему сверху пробуждение свыше. И вновь он начнет круг с того же начала, пока, наконец, не укрепится в вере, и тогда услышит Творец его молитву и приближает его к себе, возвращая к источнику.
То есть он не просит ничего, кроме одного. В состоянии, в котором он находится, почувствовать, что он находится в добром, творящем добро. Вопросы? Как вы будете спрашивать, я не знаю. Там есть микрофоны? Здесь. Хорошо, то, ну, пока что беги. Да, Коко.
Вы сказали, не стремиться к открытию, к раскрытию, а стремиться к уподоблению.
Да, потому что раскрытие — это твое условие. Я готов быть в науке Каббала, есть у нас такие... товарищи в прошлом, может быть, и в будущем тоже. Извините. Есть у нас такие товарищи, которые были с нами, но они поставили условия. Если ты не раскрываешься, до полудня в понедельник я ухожу. И ушли. Творец хотел, хотел, но все же не согласился. Не смог принять это условие. Да.
Так что это за человек, который стремится к уподоблению?
Уподобление называется, что я хочу видеть это состояние как мир бесконечности, как Творец дает. То есть я должен отменить в себе скрытие. Которое находится во мне, а не то, что я говорю, что Творец должен над этими скрытиями, это мой неисправленный келим, раскрыть себя. То есть он должен... Что на самом деле я говорю? Я говорю так. Я не исправлен, поэтому я вместо мира бесконечности вижу этот мир. Нахожусь под 125 ступенями. Что я требую от тебя? Чтобы ты перескочил через 125 ступеней и раскрылся мне сейчас. Так? Как это возможно? Как это возможно? Это то, что мы сейчас раскрываем. Это как раз Творец и раскрывается. Вся эта реальность — это его раскрытие, согласно нашим келим. Каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Просить у него раскрыться — это просто нелогично. Эта просьба, она как бы не может существовать. Как мы можем требовать, чтобы он реализовал это? А что мы действительно должны? Мы должны работать так, чтобы то, что сейчас я нахожусь в состоянии, в котором я нахожусь, я бы почувствовал, что это добрый, творящий добро, и нет никого, кроме него. То есть я должен в каждое мгновение исправлять тот уровень авиюта, тот уровень скрытия, который есть во мне. И тогда я раскрываю Малхут Десия, Исот Десия, От Десия, Нецех Десия и так далее, и начинаю забираться по лестнице. Когда я в каждом состоянии хочу раскрыть добрый, творящий добро, нет никого, кроме него. Как я могу это сделать? Внутри группы, в центре группы, там я раскрываю эту точку, отменяю себя перед центром группы и еще соединяю себя со всеми. И все. И тем самым я выстраиваю свои килим для раскрытия доброго, творящего добро. Нет никого, кроме него. В центре группы там я нахожу это. Так это на практике так происходит. Да?
Так, такое уподобление. Что является причиной ему уподобления?
То, что я изменяю свои килим в чем? Я не иду с какими-то плоскогубцами, ключом там или инструментами исправлять себя. Я исправляю себя, когда я над этим скрытием, над тем, что я вижу, я говорю, нет, я нахожусь в мире бесконечности. И если я буду вести себя как в мире бесконечности, так я должен себя вести. И относительно товарищей, я вижу, что они находятся на самом высоком уровне. Я хочу относиться к ним по абсолютной любви. Я хочу, даже если Творец не раскрыт, неважно, я принимаю все эти условия как его раскрытие. Что я достигаю этим? Я достигаю то, что не то, что он раскрывается при условии, что я не изменяюсь, а он не изменяется, а я изменяюсь, и так раскрываю его. Кто из нас находится в константе, как сказать? В постоянном состоянии. Кто изменяется? Я изменяюсь, а он в постоянном состоянии. Потому что он добрый, творящий добро, нет никого, кроме него. Так кто же должен меняться? Я? В этом все действие. Да?
А еще я слышал, вы говорили, что проверка заключается в том, чтобы человек находился в радости, несмотря на любые состояния.
Да, конечно, потому что ты принимаешь это как... Это действие, которое ты делаешь в понимании, что все организовано так для тебя, да? Если ты плачешь, то ты уже говоришь, что он не добрый творящий добро. Да?
Так что это за радость?
Радость, что ты находишься с ним в взаимных отношениях партнерских. Только ты понимаешь, какую работу он делает для тебя, какую работу ты должен делать относительно него, и вы партнеры.
Это не просто радость, будто веселье. Это не просто радость, как какая-то улыбка. Это должно быть что-то более сущностное.
Это радость, которая наполняет человека, потому что это радость заповеди, так это называется. Заповедь есть у нас одна — прийти к совпадению по свойствам. И этим ты уже находишься в этом направлении. Ты готов принять все, что есть, так раскрытыми руками. Хотя по ощущению нет, пока ты не исправишь благодаря этому действию свое желание получать, ты не приходишь к радости, к хорошему ощущению. И это хорошо, потому что тогда ты запутался бы, зачем ты это делаешь. Или для хорошего ощущения, или для совпадения. Когда ты приходишь к отождествлению с ним без радости, и этим ты исправляешь свои килим, тогда ты раскрываешь радость как следствие. И тогда это действительно радость заповеди, как следствие исправления килим. Да?
Что делать, когда бывает место, никакого шанса на радость?
Пока что это так, что поделать? Для того, чтобы обучить тебя, как ты должен все время калибровать себя еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так тебя обучают в правильном направлении.
Как перейти из состояния недостатка уподобления по свойствам к уподоблению по свойствам? И находиться в радости.
Это все в группе. Все состояния ты тогда пробуждаешь их в группе. Как ты видишь товарищей, как ты относительно них, как они относительно тебя, как тебе кажется так или так. Как вы соединены или нет, ради чего, ради какой цели соединены, насколько точность есть в этом, все это группа. Самостоятельно человек не знает ничего. Самостоятельно он находится в своем эгоизме. минимальное условие, что он идет к Творцу, это что он отменяет себя с товарищами и соединяется с ними. Это начальное условие. Без этого он вообще не находится в пути. Да?
Так почему мы просим за товарищей? Почему мы просим за товарищей величие Творца, а не уподобление по свойствам?
Совпадение по свойствам с чем?
С Творцом. Мы же сказали, нужно достичь уподобления по свойствам с Творцом. А мы просим величия для товарищей.
Что уподобление — это результат, к которому мы должны прийти. А величие Творца — это обязательная вещь, без которой мы ничего не можем исполнить. Мне нужно топливо. Я не прошу у него разные приятные вещи. Чтобы моя машина работала, мне нужно его величие. Да?
Если я делаю скрытие на Творца, откуда появляется сила?
Еще раз.
Если я нахожусь в скрытии, сам делаю скрытие, каким образом наслаждаю этим Творца?
Нет наслаждения в том, что ты находишься в скрытии. Но скрытие, ты думаешь, что скрытие и раскрытие, что я хочу раскрыть его. Если он раскроется, я смогу тогда работать. Потому что раскрывается великий царь или важный. У тебя есть сразу желание. Любого человека в мире будет тогда желание. Если сейчас, допустим, придет к нему Рабаш, давал пример, что с Шимоном Пересом, да, тогда полстраны смеялась над ним, а полстраны торчала от него. Ну, Рабаш, конечно, не торчал. Но он говорил так: даже если Шимон Перес придет к тебе домой, и ты ненавидишь его, не хочешь его, пренебрегаешь, ты бы принял его, как ты принимаешь царя. Как это может быть? Я ведь готов плевать ему в лицо. Просто не могу. Ну, я немножко утрирую. Он говорит, это не важно. Общество его уважает. Не может быть, чтобы ты им пренебрегал. Ты будешь относиться к нему с уважением. И тогда ты будешь наслаждаться от того, что ты даешь ему стакан чаю, что вы сидите и разговариваете. Ты будешь всем рассказывать об этом. Хотя лично ты его ненавидишь. Но общество определяет его уровень иначе. Поэтому величие Творца, без того, чтобы я сам знал его, как Шимон Перес, а общее его величие дает мне топливо, энергию, и я уже способен работать.
Ну, еще раз, вы сказали вначале, что я выполняю какое-то действие, ты делаешь скрытие, и тогда ты его наслаждаешь. Я хочу понять, откуда мы его наслаждаем этим всем процессом.
Ты молишься, чтобы скрытие ушло. Какой вид скрытия? Скрытие, что он большой, и это дает тебе топливо, но не он сам. Такое скрытие, чтобы работать, чтобы Шимон Перес пришел ко мне, и я дал бы ему стакан чая и уважил бы его. Для этого мне нужно 10 товарищей. Мне не нужно его. Я не должен раскрывать его, что он большой. Я, может быть, вообще не понимаю его, что он там делает, там что-то. Без разницы для меня. А то, что они уважают его, этого достаточно мне, чтобы продвигаться, и тогда я не раскрываю его. И тогда я не подвергаю опасности свое желание получать. Потому что он не раскрывается, а товарищи дают мне его раскрытие. И я могу работать ради отдачи, без всякой связи с раскрытием. Это то, что нам надо. Творец сам не раскрывается. Не раскрывается. Для нашего желания получать. Он раскрывается для нашего желания отдавать. Это называется вера выше знания, когда мы раскрываем его только в отдающих келим. А что это за отдающие келим, если ты ставишь условия? Если ты не раскроешься мне до полудня понедельник, я ухожу. Ну что это за капризы такие?
Так, по сути, наслаждение Творцу приходит от того, что мы объединяемся. От того, что ты можешь работать в десятке.
Вы в десятке должны, да-да. Вы в десятке должны говорить о величии Творца. Из того, что вы говорите, каждый будет впечатляться. Этого нет ни у кого, и вместе нет. Но этого достаточно, чтобы впечатляться, и тогда это дает тебе возможность начать отдавать ему, без всякой основы. Но благодаря этому ты уже начинаешь быть в чем-то в совпадении с Творцом, потому что он отдает тоже без всякого возврата. И тогда, согласно этому, ты уже обретаешь отдающий келим, потому что в отдающих келим ты тогда раскрываешь его. Тут есть всегда проблема, что мы хотим внутрь наших келим получать все. Да?
Он здесь пишет: если человек не старается в состоянии скрытия, когда еще есть место для молитвы, чтобы Творец приблизился к нему, и он допускает не работает, то получает двойное скрытие. И тогда он должен изо всех сил молиться Творца, и поэтому приходит к низости.
Да, что недостаточно в состоянии, в котором он находится, чтобы развить отдающие келим, тогда его совершенно опускают. То есть он не реагирует. Он говорит: да, это все нормально. Не страшно, я могу подождать. А, можешь подождать? Ну так мы покажем тебе, что ты находишься в состоянии еще хуже, чем то, что ты думаешь. И тогда он приходит в двойное скрытие.
Да, но вопрос, как вообще он может противостоять такому состоянию? Все равно, что ребенок играет. И...
прежде всего, свыше меряется это просто. Это система. Система, которая держит вместе начало творения и конец творения в каждое мгновение жизни между этими состояниями, относительно каждого и относительно всех вместе. Все рассчитано идеально. То есть самым точным образом. Нет пропуска ни в чем. И поэтому не говори, что это не совсем и не так, не говори так. Мы не понимаем наши мгновения, в которых мы живем. В каждое мгновение у тебя есть отношение свыше, точнейшее для твоего состояния. И относительно всего мира. И это состояние, как мы говорили об этом недавно, это самое лучшее состояние для того, чтобы продвигаться самым коротким образом к гмар-тикуну.
Так как он продвигается с такого состояния? Кажется, будто его поместили в полный туман, и он ничего не знает.
Я не знаю, я знаю только, что то, что делают ему, это ему во благо, и сам он определяет будущее состояние. И в любом случае, из всех возможностей, будущее состояние самое лучшее для него. Он сам выстраивает его. Сам выстраивает. Это не какой творец. Творец — это общая система, которая управляет всем. Это не какая-то личность, которая управляет, там вертит кнопки и играет с нами. Это система бесконечности. В начале и в конце есть разница между ними. Не от Творца, а от творения, когда творение постепенно приходит к развитию, к уподоблению Творцу. Это то, что происходит от начала творения до конца творения. И тогда все эти вещи присутствуют. Или, если ты в каком-то состоянии не делаешь на 100% то, что ты должен, ты искривляешь систему, то есть не добавляешь то, что ты должен в это мгновение, и она, соответственно, этому сразу реагирует. И реагирует или внешне, то есть вокруг или внутри, вместе так или так, но всякий раз ты определяешь состояние. Тут нет еще какой-то переменной, кроме тебя. И ты определяешь состояние согласно своим килим. Если я в нынешнем состоянии должен был исправить себя в каком-то виде, те килим, которые я не исправил, они становятся скрытием. Они сами скрывают. Вот и все. Тут нет, кроме меня, на самом деле, ничего. Мы говорим, что только Творец действует. Эта система действует. Я тоже нахожусь в ней. Вот и все. Поэтому тебе нужно все время молиться, то есть судить себя и стараться прийти к правильной форме. А правильная форма — это когда ты не требуешь у него раскрытия, а ты требуешь исправления. И это требование действует на систему. Система приводится в действие желаниями, твоими желаниями. Или осознанно, или неосознанно, неважно, как ты приводишь их в действие. Ладно, ну... Да, Муше.
Пример с Шимоном Пересом очень понятен. Вопрос: есть тысячи людей, десятки тысяч людей, которые говорят об отдаче. Почему меня это не впечатляет?
Есть много людей, которые говорят об отдаче.
Мы сказали, что если говорить о Шимоне Пересе, о том, что он великий, действительно, если бы я с ним встретился, я бы его выразил бы ему уважение. Есть многие люди, которые говорят уважительно об отдаче, что это хорошая вещь.
А, это просто, потому что это против твоего эгоизма.
Что делать? Должно было бы сработать.
Но к тебе нужно... Поддержка группы.
Группа поддерживает, говорит, что Творец большой.
Нет, не поддерживает. Группа не поддерживает. Если бы поддерживала, ты бы прежде всего думал бы, как я прихожу к отдаче, как я прихожу к отдаче. Это как ты думаешь о самом дорогом в жизни. Группа не поддерживает. Группа не дает тебе важность цели, как самой большой вещи в жизни. Нечего мне больше достигать. Только отдающий килим.
Ну. Я слышу об этом по 10 часов в день.
Ты слышишь, но так слышишь его ухом. Барабанная перепонка там двигается. Я согласен с тобой, но не сердце.
Ну хорошо, я не управляю сердцем. Не, ну что делать? Почему это не работает?
Приблизить сердце к товарищам, а не ухо.
Но ведь это ни о чем не говорит.
Я не знаю, поплачь. Я говорю серьезно, надо что-то сделать, чтобы сердце, в конце концов, впечатлилось от Творца. Что ты молись, что ты не слышишь товарища, у тебя нет его величия, не способен думать иначе, а всегда только на благо своего эгоизма, что мне будет от этого все время. Не можешь просто так в воздух, в пустое пространство сделать какое-то действие и думать, что именно это действие подобно духовному, а тебе надо, чтобы что-то было для тебя. От этого польза какая-то. Где проценты, которые мне полагаются от каждого действия?
Это зависит, может, от количества людей. Если бы вся страна говорила бы об отдаче.
Ну да, тогда, конечно. Нет сомнений. Если бы мы сделали замкнутую общину, и так бы относились друг к другу, и так бы воспитывали детей, которые рождались бы и росли между нами, ты бы видел этих детей, они бы были бы совершенно другими, чем сегодня. Они вели бы себя по-другому. Потому что окружение строит человека. Ты видишь, если ребенка забыли в лесу, он становится как те животные, с которыми он живет. Именно так.
То есть это может сработать. Приблизить сердце я оставлю в сторонке, я не знаю, что это такое. Получится? Но с примером мне понятно, что делать. Если я буду видеть такие примеры, когда будут говорить об этом день и ночь, то это сможет помочь. Это даст мне такое впечатление, чтобы я тоже захотел быть дающим.
Да, да. Ну.
Одна из наших основ заключается в том, что Он добр, несущий добро, и нет никого, кроме Него, что это сила, которая управляет нами. Как можем обратиться к Нему с претензией, будто мы хотим измениться? Если Он добр, несущий добро, то значит, я уже в совершенном состоянии.
Как бы у тебя болит сердце, что ты пренебрегаешь им? Он добрый, творящий добро, нет никого, кроме Него, а ты пренебрегаешь им.
То есть я определяю, что нет никого, кроме Него. Я отменяю само условие, потому что Он как бы специально запутал нас.
Нет, это неправильно. Нет никого, кроме Него, добрый, творящий добро. То есть нет кого-то, кто управляет всем миром и всей твоей жизнью. Но не для того, чтобы ты не менялся.
Как это может быть? Сначала говоришь что-то, а потом отрицаешь. Если нет. Есть режиссер, который поставил спектакль, и там есть, дал мне роль вора,
а
я недоволен.
Все понимают твои претензии. Он дал тебе возможность прийти к уподоблению с ним. Вот и все. Дал.
Так я даю ему претензии, что он не дает мне условий, хороших для развития. То есть я говорю, что нет никого, кроме него, я соглашаюсь.
Ты можешь философствовать сколько угодно.
Что мы хотим достичь от наших усилий? Когда мы прилагаем усилия, к чему мы идем? Например, я решил, что я хочу измениться. Стать хорошим человеком, любить десятку, любить группу — это цель моей жизни. Я решаю, что если бы я продолжал обычным путем без моих усилий, то действовал бы так, как приготовил мне Творец. Теперь я не соглашаюсь с тем, что он приготовил, и своим разумом говорю, что...
Ты не знаешь, где ты находишься, какие там устроил, не устроил, ничего не понимаешь в пути. Ты не слышишь, о чем мы говорим, ничего не понимаешь в пути, ты ошибаешься. Ты связываешь с ним вещи, и эти вещи зависят от тебя. Не знаю, что делать. Я серьезно говорю, Рами, ты не слышишь.
Колян,
ну, что там у тебя?
Если ощущение величия Творца переполняет тебя, чем оно отличается?
Секунду, как?
Ощущение Творца наполняет.
Как наполняет?
Ну, существует. Существует величие Творца.
А, тебя наполняет?
Ну да.
Но он говорит, да, нет, вы оставьте уж.
Не, я говорю, да, если величие Творца существует.
Где существует?
Между нами, в десятке. Ощущение, свойства отдачи существуют.
Ощущение, что он велик?
Да. Но это чувствуется. Так я спрашиваю. Так чем такое ощущение отличается от...
Я не говорю, что это существует. Я говорю, что они должны говорить об этом.
Но мы хотим, чтобы это жило в нас, величие Творца.
Если они будут говорить об этом, я буду впечатляться от этого.
Хорошо, но чем такое ощущение отличается от эгоистических келим?
Что я не получаю величие Творца. Я не наполняю тем самым свои получающие келим.
Но принадлежность к высшей системе, то, что раскрывается между нами.
Величие Творца можно раскрыть только в отдающих килим. Отдающих килим у нас нет. Нет. Мы требуем, чтобы Творец раскрылся в наших получающих килим, которые у нас есть. Так? На сегодняшний момент у нас есть получающий килим, я хочу, чтобы он раскрылся. Если ты раскроешься, я почувствую, что ты великий. Согласно этому, я готов бегать. Конечно. Я почувствую от этого наслаждение, наполнение. Чего мы требуем? Мы требуем, чтобы в нашей природе Творец раскрылся бы в этом мире. Творец не может раскрыться в этом мире. Он раскрывается в духовном мире, то есть в отдающих килим, другими словами. их нам надо достичь. И это надо мной и наружу, а не от меня вовнутрь. Поэтому я должен искать, где они, отдающие килим, что это? Самое простое, отдающее кли, это то, что мои товарищи будут мне пудрить мозги, накачивать меня тем, что Творец великий. Я не знаю, не понимаю, ничего. Я прихожу в какую-то десятку, и они все время говорят, говорят об этом. Я вижу, как они впечатляются от этого, и я не хочу, но я впечатляюсь от этого тоже. Впечатляюсь тоже. Нет выбора, мы видим это по детям, где они находятся, так они и будут. Они получают всю форму от общества. Общество просто как... как печать. Отпечатывает в них форму, и все, ничего не сделаешь. Что я должен получать от группы? Заплати им деньги. Знаешь что? Еще проще. Ребята, сколько вы хотите, чтобы передавать мне величие Творца? Они скажут тебе, допустим, 100 тысяч шекелей. Очень хорошо. Я плачу вам, но с этого момента и этим ты можешь купить духовность. Ты слышишь? У тебя есть 100 тысяч шекелей? Если есть, то есть о чем говорить.
Воодушевление, которое мы получаем в группе, чем будет отличаться от другого вида воодушевления? То же самое.
Нет, потому что тебе дали в этом мире возможность. С помощью учебы, в которой ты ничего не понимаешь. Речь идет действительно о... ступенях, мы думаем, что мы философствуем, жонглируя словами, но что за словами, мы не знаем. Тебе дали возможность, тем не менее, группа, учитель и книги, с помощью которых ты приходишь к состоянию, когда ты говоришь «хочу я». Почему? Потому что они хотят, и я хочу. Вот и все. То есть ты тем самым вызываешь свет, возвращающий к источнику. И он дает тебе силу отдачи. В силе отдачи, это не в получающих килим, а в отдаче ты начинаешь раскрывать прямой свет. Потому что сила отдачи – это уже отраженный свет. И ты начинаешь тогда видеть, как в рожь парцуфа. Начинаешь уже быть в контакте с Творцом. А система организована так, что он раскроется точно в той порции, которая соответствует тебе. Не более того, чтобы не подставлять тебе препятствия. И в такой порции раскроется, что часть его, может быть, ты сможешь получать ради отдачи, а часть нет. Ты начнешь уже сортировать себя. Ну, не знаю, это уже работа. Но если ты не впечатляешься от какого-то чуждого фактора, что Творец велик, у тебя нет никаких шансов прийти к минимальному отдающему хлеб. Потом тоже ты продолжаешь с ними, как ученики Раби Шимона, как все, что мы учим. Все эти. У тебя нет выбора, ты обязан все время получать снаружи величие Творца, потому что ты не получаешь величие Творца в твоих получающих килим. Поэтому включение в группу – это не просто азы, а это и начало, и конец. Ты просто никуда не сдвинешься с этого. Ты требуй, когда ты сидишь там на входе, у каждого величие Творца, величие Творца. Вот и все. Я тебе говорю, у тебя хорошее место. Да. Иерусалимский. Ну, дайте ему. Вперед, вперед. Хорошо.
Каббалисты говорят, что были бы рады вернуться ко временам скрытия, как пишет об этом Валю Судам.
Да, да, конечно. Мы еще будем учиться, что такое, когда он просил, чтобы его опустили, чтобы он мог написать книгу. В пророчестве, да.
Они говорят также, что время скрытия — это самое особое скрытие для подготовки келим.
Что такое время скрытия? Ты можешь увидеть, что ты стремишься. Что ты стремишься к внутренней части, не внешней. Это как к женщине, ты стремишься не к внешней красоте. Ты уже знаешь и желаешь внутреннюю красоту, как человек. Да?
Он говорит о скрытии и о молитве. То, что недостает, недостает ценность, благодарение во всей этой истории. Так как можем все это сформировать в группе?
Ну, в группе мы должны делать это по часам, согласно тому, как мы решаем. Но на самом деле это только выдающих келим, потом будут у нас все, вся работа, все, что написано в молитвеннике, мы сможем исполнять только при условии, что мы уже находимся в величии. Да?
Но это как бы, что он делает это намеренно в группе, когда он приводит к тому, чтобы мы забывали молитву и не молились.
Конечно, чтобы у тебя всякий раз было с чем прийти, с новым кли.
Это ясно, но как создать один раз в десятке так, чтобы с этого состояния можно было уже подняться над взаимной ненавистью, которая проявляется, над разрывом. Вы несколько раз повторили, что нужно несколько раз преодолеть ненависть, и тогда...
прийти к войне.
Ну да. Так когда мы дойдем к этому? Решим, что это так.
Зависит от вас, ты меня спрашиваешь. Когда? Вы должны определить это в десятках, что вы просто... настаиваете, чтобы раскрыть взаимность в отношениях, объединение, взаимное дополнение и так далее. Вы должны решить. И каждое мгновение, конечно, будет обновление в этом. Но обновление будет уже от вашего объединения. То есть вы начнете чувствовать не то, что каждый изменяется, а как мы вместе все... как одно начинаем изменяться, то есть изменяется наша сумма. Внутренняя точка объединения, она начинает изменяться. Относительно нее изменения в изменениях в ней мы сейчас ощущаем себя. Больше, меньше, в какую сторону она сдвигается, точка объединения, каков новый вид, который раскрывается в ней. И относительно нее все будут смотреть, говорить, все будут анализировать себя. А пока что каждый анализирует себя, он хочет сам, кто я относительно всех. Это все еще нет объединения, нет ничего. Да? Причина, что я спрашиваю, это потому что, если мы определили, если Раф определил, что Лейбарух должен объединиться, определить, допустим, исправленное состояние в мире.
Да.
Теперь весь мир идет в общем потоке, мы, допустим, находимся все.
Весь мир — это внешняя наша оболочка. Я говорю о Израиле. Мы здесь должны объединиться. И весь мир в соответствии с этим будет вести себя с нами. Нам необходимо больше объединения, значит, он будет больше на нас давить. Мы сами объединимся, значит, меньше будут на нас давить, будет нас поощрять. Я так смотрю на мир. Весь мир — это внешняя оболочка, и все.
Дело в том, что мы не связываем то, что мир действительно страдает как следствие того, что мы не соединяемся. То есть, чтобы смотреть, как вы сказали, на то, как я хочу получать или быть больше друг друга.
Вопрос.
Вопрос в том, что мы видим в мире сегодня, хотя это внешняя оболочка того, что происходит во внутреннем. Мир находится в ощущении, как был перед Второй мировой.
Да.
Теперь мы, может быть, немножко раскрываем это, но не видим по-настоящему, не ощущаем. Чего еще не достает? Мы не хотим прийти к Третьей мировой войне, о которой он пишет. Но это идет в этом направлении.
Если бы вы не хотели, то мяч в ваших руках, пожалуйста, действуйте. Действуйте. Кто виноват, что все это происходит снаружи? Мы, потому что не сорганизовались внутри. Ладно. Есть что-то, да.
Муши до этого говорил о том, чтобы приблизить сердца.
Да.
Это пытаемся выполнить это в работе в десятках.
Да.
Теперь, поскольку, как я слышал, что вы говорите, у нас нет все еще отдающих килим, поэтому мы не можем получить ощущение Творца. То, что мы можем получить, получающих наших килим, это ощущение товарища. Когда у меня будет ощущение товарища, мне нужно просто прийти к состоянию, когда я раскрываю свое сердце перед ним, он раскрывает передо мной. Как следствие этого можно прийти потом к... Иначе это остается очень на общественном уровне. Чтобы это произошло, чтобы было это раскрытие сердца, разрыв, это должно просто болеть. Должно просто быть так, что я могу с Офером войти в что-то между нами, как следствие чего потом я буду видеть Офера великим. Допустим. То, что происходит сейчас, допустим, мы сидим на семинаре, или мы работаем между собой, все время есть этот момент, да, мы говорим величие Творца, отмена, включение в группу, эти понятия, это понятие отдачи. И нет у меня ощущения к ним. И поэтому мы только говорим об этом, в каком-то месте мы игнорируем.
Когда ты стараешься, через то, что ты стараешься говорить с ними и быть как бы в них, ты пробуждаешь окружающий свет. Дай ему поработать. Ты должен быть направлен на него. У тебя нет силы спасения никакой, кроме него. Мы все время должны играть, все время по отношению к окружающему свету. Ну, подобно... Потому что мы загораем под солнцем. Я кручусь под солнцем, поворачиваюсь к нему так, чтобы на меня солнце подействовало. Мы так должны поступать.
Если я ищу результат, то результат должен быть в отношении к товарищам, так?
Да.
Это результат.
Ну и еще, в общем так.
Что происходит, когда я вижу состояние, когда уже в течение долгого времени мне не удается увидеть какое-то продвижение в отношении к товарищам? А только наоборот. Есть, допустим, это дежурство по Рамхалю. Сколько времени мы работаем в этом? Несколько недель?
Две недели.
Один раз только мне удалось за эти две недели 6 минут.
И как? Ты поблагодарил Творца за
эти 6 минут, которые дал мне?
Да.
Когда это произошло, да, я был очень доволен.
Не то, что я доволен, а ты поблагодарил Творца? Ты сказал, что сейчас ты просто переполняешься благодарением. Да или нет?
Я эти 6 минут читал псалмы.
Читал псалмы? Нет, опять. Ты ответь. Псалмы. У тебя полмира читает псалмы. Ну так что? Ладно, ну хорошо.
Как мне разбить это, Рав? Потому что я чувствую, что я фальшивлю. Как разбить это?
Фальшь должна быть настоящая.
Очень настоящая. Это так... Зачем я тут сижу?
Ты здесь сидишь для того, чтобы каким-то образом объединиться с десяткой и почувствовать, что ты определяешь духовное состояние, и тебе оно важно, и ты просишь Творца, чтобы дал тебе возможность относиться к ним как к собственным детям. Ну, не знаю, кто тебе еще важен. Больше, чем ты сам. И все время ты направлен только на это. И ты увидишь затем через несколько месяцев, не сегодня, на завтра, ты постепенно начнет внутри формироваться такое отношение. Но еще раз, только с помощью света, возвращающего к источнику. Нужно постоянство. Как ты можешь достичь постоянства? Вы должны говорить об этом все время. Вы должны прислушиваться, когда кто-то говорит, стараться, насколько это возможно, не пренебрегать, выполнять всякие уловки.
Есть пренебрежение, что мне с ним делать?
Но без пренебрежения ты тоже не можешь. Оно дает тебе правильное ощущение того, где ты находишься. Ну как можно? Без пренебрежения. Конечно, пренебрегаешь еще как.
Но я не могу взять это к товарищам и сказать, ребята, я сейчас пренебрегаю, помогите.
Почему бы и нет? Почему?
Это левая линия.
Это не левая, ты просишь помощи. Ты просишь помощи. И тогда они будут говорить о величии группы. И так ты несешь в группу свой хисарон, ну, настоящий хисарон. Не просто пренебрежение, а недостаток важности группы. Это не пренебрежение, ты несешь группу. Пренебрежение — это ощущение, а данное — это недостаток величия группы. И это то, что ты несешь, и группа тогда начинает заботиться. Что происходит с нами, если мы не... Почему мы не пробуждаем его быть вместе с нами во взаимном понимании, взаимном осознании, взаимной тяге к центру группы между нами? Как мы с сердцами не вместе? Почему? Ну, Эфраим последний, и потом женщины, только если есть это срочные вопросы.
Раф, почему вещи, которые происходят, просто у тебя в плоти твоей, сразу дает тебе все это? Объединение дает простой пример, который произошел недавно. Мой отец был госпитализирован, и у нас одна женщина в группе, уролог, полдня просто была с ним в больнице, и поехала из одной больницы в другую, помогала очень, как будто это ее отец. Это вещь, которая сразу раскрывает тебе сердце, сразу соединяет тебя, и ты чувствуешь такое поручительство, и все окружение, вся семья, все товарищи, которые услышали об этом, говорили, вот теперь я понимаю, где ты находишься, почему это сильнее всего.
Потому что это тебя касается, это все понятно. Это тебе близко.
Ну, а шавки бальта.
Ты получил сейчас, увидел пример по отношению к тому, что тебе важно. А теперь отсюда и далее ты можешь, опираясь на этот пример, подумать, почему нет того же уровня важности у меня по отношению к товарищам, по отношению к Творцу. Да. И попросить. Ничего не поделаешь. И попросить, чтобы этот хисарон поднялся над другими в отношении Творца. Мы должны собрать все наши хисароны в правильном виде в группу, так чтобы это побуждало группу объединяться. То есть я не объединен с ними, подобно тому, как со своим отцом, потому что с моим отцом уровень объединения, он на животном уровне. А с ними мне нужно объединиться на уровне говорящем. Если бы сейчас мне раскрылась общая система объединения, то товарищ из десятки был бы важен в, ну, не знаю во сколько раз, важнее, чем отец. Я говорю совершенно серьезно. В миллиард раз важнее, чем отец был бы. Потому что мы решаем все это, опираясь на лестницу. Ладно, нет, муж, что у тебя там?
Как раз об этом я хотел спросить. Это связано с методикой.
Методикой.
То, что Ханох говорил, не хватает у нас драматических таких состояний. как я с Рами в десятке. Мы не находимся в таком взаимодействии, чтобы между нами было что-то такое, что могло меня воодушевить. Приходим на семинар, говорим о вещах, стараемся играть, но все еще это не касается, как пример с отцом. Вопрос, стоит ли входить в драматические состояния, чтобы впечатлиться именно по-настоящему?
Нужно сделать драматические ситуации из наших ежедневных ситуаций. Это то, что я бы сказал.
Нет контакта.
Нельзя тебе создавать такие драматические ситуации. Нельзя. А то, что тебе дадут свыше, так дадут.
Я понимаю это, я не ищу чего-то плохого. Это понятно. Но вопрос, так что делать тогда? Все как бы поверхностно, все как будто неоткуда получить пример.
И тогда вы тянете время. Не знаю. Да, раскроете через несколько кругооборотов.
Допустим, когда-то мы хотели уехать в кибуц. Это была очень драматическая ситуация. Если бы мы стали бы жить вместе, это была бы очень драматическая ситуация. Каждый день мы раскрывали бы. Но я понимаю, что это путь страданий. Вопрос, как создать драматическое состояние без... Во благо, драматическая ситуация может быть...
Я понимаю, что состояние может измениться, если я буду к нему двигаться. А если я отсюда уеду, или вообще куда-то уеду в другое место, или покину совсем? Не знаю, какие еще могут быть драматические ситуации? Сам я не могу больше ничего сделать. Я уже отдал вам все, и теперь мы находимся по отношению к истинной точке раскрытия работы, где конкретно мы приподнимаемся над знанием по отношению к нахождению в знании, по отношению к чему я работаю, по отношению к Творцу или к своему эго. И вот это понимание... Эти точки очень непростые, очень-очень непростые. Это уже начало раскрытия правильных килим. И мы в этом и находимся. Я говорю об этом, а вы все еще так вот вертитесь вокруг. Я не знаю. Не знаю, что делать. Я не знаю, что может помочь. Я не чувствую, что мы находимся в такой атаке распространения, как это было раньше. Вдруг пришло такое время, месяцы, что... Ну, так вот, спим. Что это такое?
Может быть, вокруг этого, потому что 2 месяца назад вы сказали, что 3 миллиона человек в Израиле, даже значит такое объединение.
Верно.
Если я считаю месяцы, то ничего не меняется.
Но так и не изменится.
Может быть, вокруг этого драматическая ситуация?
Я не знаю. Я повторяю всем, что я развиваю дальше после Баля Сулама и Рабаша, насколько я могу, методику, приближая его ее к каждому. В этом я вижу свою роль. Чем ближе, как можно больше видов, видео, аудио, разных мероприятий, чтобы это было. Вы можете это реализовать? Пожалуйста. Не можете? Придут потом другие и сделают. Я должен выполнить свою роль. Я не забочусь о вас. Мне здесь не о ком заботиться. Я просто объясняю, что есть, как должно быть. Вы примете это? Примете. Нет? Нет. А вы все время смотрите на меня, ну, когда он что-то сделает. Я ничего не буду делать. Я не могу ничего больше сделать.
Вы говорили с Колей, что есть продукт величия Творца. Вы можете писать, как продать этот продукт народу. Что это за продукт, который, чтобы народ купил это?
Народ может купить все, что угодно, то, что мы пожелаем, чтобы он купил. Только мы должны пожелать и сделать. Если бы я сейчас открыл бы еще 1000 кругов, где только возможно, я бы внес туда правильным образом такие вопросы, которые привели бы к вопросу об объединении, о единстве, о нашей роли, о величии Творца, которое необходимо раскрыть для себя даже. Хотя это и не сразу можно переходить к такого вида вопросов. Мы могли бы таким образом пробудить очень большой свет, окружающий свет, общий. Он бы подействовал на эти круги и через них вообще на весь народ. Нам не нужно лично обратиться к 3 миллионам людям. Нам достаточно, может, обратиться там, к сотне, двум сотням человек. И тогда все впечатлятся. Есть связь между всеми. А через них дальше подействует на весь мир. Мы так и делаем что-то. Все-таки все, что мы сделали, мы находимся в состоянии, когда легитимность Каббалы и Бааля Сулама, и Рабаша войдет в народ. Никто не сможет ничего сказать против. И потом привыкнут, потом это станет принятым в народе, что да, это духовные отцы наши всего народа Израиля в 20-м, 21 веке. Мы это все равно делаем. Но вы должны посмотреть, что делать дальше. Я не знаю. Я не вижу, что группа в общем ставит перед собой цели. Я не вижу. И те, которые работают на предприятии, и те, которые работают в другом месте и учатся. Я не вижу, чтобы человек был бы озабочен, если бы он заботился об этом. А так проходит еще день, еще день. Если группа его не пробуждает, если ему не горит, так ничего не поделаешь.
Если я правильно понимаю, продукт, который называется «Величие Творца», согласно тому, что вы сказали, раскрывается в круге. Это продукт, который облачается в материю, только там народ может раскрыть величие отдачи в круге.
Да.
Это продукт на сегодня.
Да. Но не то, что продукт, на сегодня то, что я передам народу. Что я с ним так сразу буду говорить? Кто захочет услышать? С какой стати? Есть целая последовательность действий, есть последовательность вопросов на семинаре. И вы проводите их, и постепенно, не знаю, на какой встрече, пока ты придешь к величию Творца. Величие Творца, и ты не хочешь об этом слушать? Ты хочешь сейчас передать это всем? Это неразумно. Ладно, у женщин есть что-то или нет? Нет. Леор.
Это связано с тем, что вы вчера говорили на Тише по поводу 3 конгрессов. Можно организовать эту программу действия, сказать, что у нас нет цели. Можно взять... Есть конгресс в Воробе. Конгресс в Воробе можно позиционировать как цель, что мы входим как можно глубже под вашим руководством в зарождение в последнее время, то, что мы учим. А большой конгресс, то, что с ним можно сделать, надо немножко понять, кого можно позвать туда, кого нельзя. Есть несколько технических моментов, но, в общем, можно пользоваться им как точкой раскрытия для нового выхода в распространение, в круг. Перед весной, летом, я думаю, что мы можем дойти до очень большого числа людей. Можно взять большой конгресс как какую-то точку начала этого. Можно там делать разные вещи, себя обучить, как это сделать самым лучшим образом. Все, кто там будет, в общем, наши товарищи. Может быть, те, кто делают первые шаги, кто учится много лет, но все, в общем, наши товарищи. Мы можем пользоваться конгрессом как площадкой, где мы научимся, как как подготовить себя, выходить в народ, то, что называется.
Хорошо, поговорите об этом и примем решение. Я хочу, чтобы вы сами приняли решение, программу всех этих дней. И тогда я хочу ее посмотреть. А не так, как муж говорит, сразу же величие Творца. Как? Даже здесь о величии Творца, пока мы говорим, и пока мы понимаем, как, для чего. Они, им нужно раскрытие Творца, не величие. Да и когда они говорят о величии, они не имеют в виду что-либо другое, кроме как «пусть раскроется мне, я увижу его большого, такого дружелюбного, и тогда я готов». Как маленький ребенок, скажем, по отношению к отцу.
Да. Это будет правильно, если вся группа сейчас будем настраивать себя на конгрессы, потому что туда мы направлены. Постараться действительно в Араве взять там что-то более внутреннее. На большом конгрессе подготовить себя к выходу к широкой публике, больше в распространении. Это правильно сейчас с этого момента строить намерение на это?
Арава — это внутреннее объединение, очень глубокое внутреннее. Затем у нас два дня интегрального воспитания. И затем интегральное воспитание мы должны провести на Большом Конгрессе. Вопрос, мы должны ли мы постараться пригласить весь народ Израиля?
Да. По поводу Большого Конгресса. Я думаю, что большая часть товарищей не знают. В этом году есть очень большая определенная проблема, которая как будто будет мешать нам приглашать людей из народа. Параллельно нашему мероприятию 5 и 6 есть очень большое мероприятие, огромное просто, регулярной армии и еще два параллельных мероприятия. Кроме нашего, три больших мероприятия будет в Ганей Таруха параллельно с нашим мероприятием.
Ну так что?
Проблема такая, что ребята из Ганей Таруха говорят, если я правильно понимаю, может быть, Гоша исправит, что будет очень тяжело найти стоянку вокруг. Если мы хотим пригласить народ, люди там полчаса покрутятся вокруг и едут домой, потому что нет стоянки. Технически у нас есть очень большая проблема. В среду можем пригласить всех, нет вопрос. А в четверг и пятницу есть эта проблема. Вопрос, как решить ее?
Ну, во-первых, приглашать тогда, когда можно.
Это не вопрос.
А во-вторых, нужно проверить их программу. Тех мероприятий. Может быть, не вечером. Если это как конгрессы, как правило, они заканчиваются в 4, в 5. После обеда.
Нет, там другой характер мероприятий. Пятница это наверняка будет утром, а четверг, видимо, и вечером тоже.
Ну, так я не знаю. Но сейчас, что сейчас об этом говорить? Проверьте все и поговорим. Я не люблю на уроке из урока устраивать рынок. Проверьте хорошо, а потом поговорим. Есть для этого соответствующие... собрание, там об этом, так это не решается.
Вы говорили о том, что вы не видите, что группа ставит цели. Я думал, что вы имеете в виду духовные цели.
Духовные.
Так как происходит этот процесс? Что называется, что группа ставит духовные цели?
Духовное для нас облачается в материальные действия. Если мы ничего не будем делать, ничего не получим. Если выполним такие-то действия, есть шанс, что мы достигнем к тому, того, чего желаем. Вот и все.
Да, ну просто как пример, скажем, то, что мы сейчас услышали от Лёры, речь идет о конгрессе, есть определенные люди, в ответственности которых вести этот процесс, и цель понятна, конкретно есть дата и все. И говорится о духовных процессах. Весь этот процесс в группе?
Я не знаю. Мы должны в конце года, то есть к следующему Рош-Шана, то есть к сентябрю, допустим, прийти к состоянию, что в общем народ Израиля знает, в чем смысл творения, что такое исправление творения, кто мы такие, что такое наука Каббала, чтобы все это было известно более-менее для всех. Мы об этом говорили. Все. Теперь, исходя отсюда, нужно сделать программу, как мы действуем.
И это цель по распространению, по внутреннему объединению тоже вместе с этим?
Одно зависит от другого. Ладно, Билл. Билл.
The other day in lesson you made the statement or answer to one of my questions about the three H's, Hit Kalut, Hit Palut, Hit Batlut, that was the attributes of the upper force.
Лифне камамим башир бокер.
Несколько дней назад на утреннем уроке вы ответили на мой вопрос по поводу трех Ха. Взаимовключение, отмена, впечатление, что это высшая сила. Мой вопрос, можем ли мы организовать ближайшие конгрессы вокруг трех этих свойств и достичь их?
Конечно, мы позаботимся о них. Это основные базисные положения. Ну, подумаем. Собирайте такие понятия, и мы их всех оговорим. Быстренько.
Or that the Creator is guiding everything in every aspect.
Хотел спросить, если кто-то чувствует, что если человек чувствует, что Творец управляет всем во всех областях его жизни.
Да. Как
это связано с темой, которую мы учились сегодня в статье?
Мы должны прийти к состоянию, чтобы нет никого, кроме Него, которого мы раскрываем, не отменяло бы нас. Чтобы кроме Творца и Я существую, в той же точке, творение, как сущее из ничего, которое находится именно во мне, для того, чтобы я мог определить, что нет никого, кроме него. И в этом определении, в таком решении, я становлюсь и оторванным, и слитым с ним. Во мне есть точка центра круга. Это черная точка. Это каменное сердце, левевен. Это центр моего творения. И окружение вокруг этой точки я приобретаю 9 первых, весь мир бесконечности. И эти 9 первых — это все Он, Творец. А я понимаю, почему сотворил, почему сделал меня как черную точку. И тогда я из нее не исчезаю, а могу стать как он. Ну, нет особо для этого слов. Ну, нет, Терренс, все. Мы должны почитать. И...